Добрый день, это «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня историк Сергей Эрлих со своим городом, в котором он живет, город Кишинев. И город, сразу начну, чтобы задать первую тему нашего разговора, фронтирный, да, город, который век за веком, десятилетие за десятилетием меняет государство. Государства меняются, а город остается на месте. И он мне в этом отношении напоминает анекдот про Мукачевского раввина. Да, вот есть такой на западе Украины город Мукачево, о котором, может быть, мы когда-нибудь поговорим. И он умирает и предстает перед Господом Богом. И Бог его спрашивает, где ты родился? Он говорит, родился в Австро-Венгрии. А где ты пошел в Хедер, в школу? Пошел в Чехословакии. А где родился твой первый ребенок? А первый ребенок родился в Венгрии. А где родился второй ребенок? В Третьем Рейхе. А где ты состарился? Состарился в СССР. А где ты умер? А умер я в Украине. Он говорит, мой добрый Ребе, как много ты путешествовал. Нет, говорит Господь, я оставался всю жизнь на одном и том же месте. И вот то же самое, мне кажется, можно сказать о ближнем к нему городе Кишиневе, да? Сергей, добрый день. И вот как раз эта тема, то, что меняются государства, я одну вашу статью читал, и Кишинев 8 раз менялось государство за 2 века.
Да. Этот анекдот можно смело рассказывать и про жителей Кишинева. Вот,
и про кишиневского раввина, да?
Да, ну, про сестру моей бабушки могу сказать, которая родилась в Российской империи, а умерла уже, значит, в Республике Молдова. Значит, свою жизнь она жила и в Королевской Румынии, и в Советском Союзе.
Так, ну, что, получается, так... да, вы посчитайте, давайте даже вот нашим слушателям будет любопытно послушать, сколько раз, да, потому что, смотрите, вот если посмотреть за 2 века, что, начинаем с чего? С Молдавского княжества до 1812 года, да?
Да, до 1812 года Молдавское княжество, потом Российское империя, причем еще был период, правда, не всей Бессарабии, а Южной Бессарабии, после Крымской войны и до войны 1877 года это опять была часть Молдавского княжества и потом Румынии. Значит, в 18 году вся Бессарабия опять становится Румынией, в 40-м году Советский Союз, в 41-м опять Румыния, в 44-м опять Советский Союз и в 91-м уже молдавская независимость.
Уф, да. Вообще, дух надо перевести. Но типичная, мне кажется, это типичная судьба, вот то, что называется такого фронтирного марка, да, вот эта часть, фронтирная часть империи, пограничная часть империи, и постоянно переходит из рук в руки. Это отразилось на городе, на его идентичности, на его архитектуре?
Да, конечно, это отразилось и на городе, и на его архитектуре. У нас есть... Ну, от Молдавского княжества у нас, к сожалению, осталось только 2 церкви, потому что это была зона русско-турецких войн. Несколько раз город сжигали. От Российской империи дошло много, от румынского периода дошли тоже здания, в том числе очень красивые особнячки в таком стиле конструктивизма. Угу. Вот. Ну, естественно, советский период и современный. Да? То есть слои архитектурные остались. И еще у нас тоже любопытный феномен – это изменение названий улиц. И я читал книгу румынского социолога, он говорит, что вот много поменялось названий в Румынии после этой революции, декабрьской революции, говорит, 12%. Я как-то так удивился, и просто по моим прикидкам переименований в Кишиневе было намного больше, и я как раз хочу книгу написать, занялся этой работой, посчитал, более 70% улиц было после 91 года переименовано, а вообще за историю Кишинева 4 раза менялись названия улиц. Царские названия в 18 году румыны практически полностью поменяли, советская власть еще раз поменяла, и вот сейчас 4-е переименование улиц. Да.
Ну, давайте мы с вами так послойно пройдем по истории Кишинева. Если идти от Русской империи, то, конечно, первое, что приходит в голову, это Пушкин, и в Кишиневе же он с декабристами очень близко общался, да, так называемые кишиневские декабристы.
Рядом декабристов, да. Ну, я думаю, все-таки надо чуть-чуть пораньше все-таки начать, потому что история Кишинева начинается не с 1812 года.
Ну, понятно, года, да, с 15 века, да, кажется.
Первое упоминание – 1436 год. И оно объясняет, почему Кишинев называется Кишинев. Там такая запись в жалованной грамоте, которую дал молдавский господарь одному из своих слуг. И там написано: «И близь быку по той стороне на долину, что падает против Акбашева Кишинева, у Криници есть татарское селище против леска». Потому что по поводу названия Кишинева было очень много версий. Вот я помню, в дореволюционных российских изданиях они объясняли Кишланову, то есть новый кишлак.
Новый типа. Кишлак, да, тюркская, я тоже эту версию слышал.
Нашим молдаванам это очень не нравилось, и они придумали, значит, Кишинев – это источник. Я специально заглядывал в румынский, у них очень хороший есть DEX, такой словарь, там все версии. Значит, это кишена, это болгарское слово, из болгарского заимствовано, но оно обозначает не родник, как они объясняли, а дождливую погоду. То есть вряд ли это происходит от кишены. Вот. А в этой грамоте тут написано, видите, Акбашева Кишинева. Акбаш – это белая голова по-тюркски.
Да.
Потом написано «татарское селище», то есть татары там жили. Вот. А кишена, значит, на тюркских языках означает место захоронения, мавзолей. То есть Акбашева Кишинева – это мавзолей там был этого Акбаша. Кто он такой, мы не знаем, но вот явно тюркское имя. И тут ничего удивительного нет, что здесь жили татары, потому что во времена Золотой Орды здесь были два огромных золотоордынских города, останки которых сохранились к югу Кишинева от Кишинева и к северу от Кишинева. Вот. Так что, скорее всего, все-таки наш город носит татарское имя.
А вот раз уж мы заговорили о городах, название, как я понимаю, был принят закон в Молдове, по которому он должен называться на русском, в том числе не Кишинев, а Кишинев.
Да, сейчас мы говорим вот о такой деколонизационной оптике, и по просьбе вот этих народов, которые раньше считаются были колониями Советского Союза, ну, России, не Советского Союза, русских считается, да, стали называть, ну, там, Алматы, что там еще, Ашгабад, там...
Ну, Таллин с двумя «Н», да.
Стали писать и так далее. И сейчас многие русские чувствуют вину как колонизаторы, я знаю, и так далее. И говорят, что... Ну, говорят слово «Молдова». А если называешь «Молдавия» и, значит, «Кишинев», ты, значит, русский колонизатор, который вот эту колонизационную оптику демонстрирует.
Кстати, да, вот должен сказать, Сергей, прерву вас, что у нас как раз наше с вами прошлое явление в эфире в программе «Археология», когда оно было выложено на YouTube, мы с вами обсуждали итоги последних выборов в Молдове, которые Майя Санду с трудом выиграла, как и европейский референдум. Вот, и там многие комментаторы попеняли вам за то, что вы Молдову называете Молдавией. Вот, говорят, нашли такого русского колонизатора, да.
Ну вот я сейчас объясню мою позицию. Я умышленно говорю Молдавия и Кишинев. Почему? Потому что тут у нас сложилась тоже своя маленькая империя, правительство которой в 90-е годы ввело закон, что когда там в русской прессе пишут название страны и города, то надо писать на русском «Кишинев» и «Молдова». Я этого не делаю, когда я говорю, потому что сами молдаване и в сталинские времена, и сейчас, они как называли Россию «Русия» и Москву называли «Москва», они так и продолжают называть. Вот. И это получается новый колонизаторский подход, но только местный. Я против него выступаю и говорю. Я тут же начну говорить на русском «Молдова», как вы начнете говорить на румынском «Россия».
Но в любом случае, я думаю, что у вас свой взгляд и особые права, как жителю Кишинева или Кишинева, да, который, так сказать, переехал жить в независимую Молдову, как бы выбрал ее, особенно после того, как вы, да, я как понимаю, жили на две страны, да, между Петербургом и Кишиневым.
Нет, Кишинев – это мой родной город, просто вообще, после 20 пришлось сюда
уже вернуться. Да, уже целиком перебрались. Хорошо, но все же давайте вернемся к истории, к русскому колониальному следу, к пушкинскому, кишиневским декабристам. Это как-то все вспоминается вообще в Кишиневе, в Молдове? Или это, да, как считается, такой частью колониального наследия?
Большинство людей, к счастью, это воспринимают спокойно. В центральном городском парке стоит памятник Пушкину, построенный еще до революции. Это был один из первых памятников Пушкину. Это, знаете, государство этим не занималось. Люди сами собирали деньги, то есть горожане собрали деньги, поставили этот памятник. И я хочу подчеркнуть, что румыны его не снесли, когда был румынский период. Он так и стоит, все периоды простоял. Кроме того, есть до сих пор музей Пушкина. И экспозиция на его там, может, не очень интересная, но там сохранился реальный домик, в котором жил Пушкин, когда приехал в Кишинев. Он жил в гостинице одного купца, и вот каким-то чудом этот малюсенький домик сохранился.
Ну, в любом случае, да, насколько я помню, у него очень благоприятные впечатления о Кишиневе остались, и какое-то такое ощущение юга, свободы, ну и, мне кажется, он был обласкан местным обществом, в том числе женским.
Местными дамами, да. Я думаю, что все-таки у него впечатление было не такое, скажем так, сладенькое. Он здесь, конечно, тосковал по Петербургу. И когда он же просился, чтобы его, по крайней мере, в Одессу перевели. И когда он переехал в Одессу, он сказал: «Я переехал из Азии в Европу». То есть в Кишиневе он, конечно, честно скажем, тосковал. Но потом он даже писал каким-то друзьям в Кишинев, что вот я и по Кишиневу скучаю. То есть, ну, он человек был такой пылких чувств, и у него настроения менялись.
А почему, интересно, что в тот момент, в пушкинское время, что, много татар было? Почему он воспринимался как азиатский город?
Татары были на территории Молдавии до 1812 года. Была Буджакская Орда. Столицей ее был город Каушаны, недалеко от Кишинева. Но они были депортированы. Это была, наверное, одна из первых депортаций народов в Российской империи.
Вот
их перевели на Азовское море. А часть из них убежала в Турцию. То есть они еще ощущали, скажем так, их присутствие, когда Пушкин приехал в 1820 году, всего 8 лет прошло. Но они, если оставались, то их было, конечно, немного в Кишиневе.
А какие еще этнические большие слои? Еврейский, он же был в черте оседлости, и мы, конечно, все знаем о Кишиневском погроме 1903 года. Насколько важен был, так сказать, еврейский компонент в истории города?
Еврейский компонент был важен, но не только еврейский. История Кишинева в ее улицах, вот улицы царского периода, там целый ряд этнических названий, которые связаны с тем, что там жили представители данного этноса. Было две улицы армянских, была улица Еврейская, это единственная, одна из немногих, которую при царе переименовали в Кагульскую, скорее всего, все-таки тут по таким вот, скажем, не этническим, а религиозным, наверное, соображениям. Но кроме Еврейской была еще улица Караимская и улица Фарисейская. А Фарисеи – это была такая религиозная секта из Литвы. Они сюда переселились, часть из них переселилась в Кишинев, у них тут была своя община. И кроме того, там было еще несколько улиц синагоговских. И, значит, вот армянских две, и еврейских много. Почему? Потому что Кишинев до 1812 года это был уже город, он имел статус города, и он состоял из трех общин: армянской, еврейской и молдавской.
Как вот, интересно, да, почти как Иерусалим. Армянский, да. Еврейский квартал. Удивительно, да, Фарисейская улица, как это, естественно, вспоминаются книжники и фарисеи библейские, но это фарисеи немножко не те. Но сейчас уже не осталось, или есть еще Фарисейская улица в Кишиневе?
К сожалению, переименована, как и многие другие. Вот. Но не только эти этносы были, там еще улица Сербская. Вот улица Сербская не менялась ни разу, она до сих пор есть, улица Сербская. Сербский переулок, точнее, была немецкая улица. Тут очень много немцев жило и в Бессарабии, и в Кишиневе. Я удивился, когда узнал, что численность немцев в Бессарабии была больше, чем во всех трех вот этих балтийских, Эстония, Латвия, Литва. Численность немцев была в Бессарабии больше. В 1940 году, к сожалению, мы их потеряли, поскольку был договор Гитлера со Сталином, и их вывезли в Германию. То есть мы наших немцев, увы, лишились. Кроме того, улица Болгарская, много болгар жило, и сейчас болгары живут. Был Молдавский переулок, Турецкий переулок был. То есть,
очень греческий, конечно.
Греческий, да. То есть, что можно сказать, что Кишинев отражает картину самой Бессарабии, потому что здесь Это уникальный, в общем, заповедник. Я просто сверял с другими там местами, что у нас даже сейчас присутствует 5 этносов больших, то есть которые, доля которых более 1% в составе населения. Вот в Украине таких этносов 2, русские украинцы, в Румынии 3, румыны, венгры и цыгане. Рома, как сейчас их называют.
Рома, да.
Вот. А у нас их 5 сейчас, а по переписи 1897 года было 7. То есть мы потеряли вот за 20 век потеряли немцев и евреев.
Немцев и евреев, да, как раз это, так сказать, век, который, да, сильно связан с историей этих двух этносов. А скажите, а 40-й год присоединения к Советскому Союзу, кроме высылки немцев, это еще обернулось какими-то депортациями? Были ли советские,
да,
депортации?
Конечно, конечно, были советские депортации, как они были везде. Большая такая депортация была в 1941 году, как раз там за несколько дней до начала войны. И вот моего отца тетка, у него муж был богатый, их выслали в Казахстан. И там, сейчас я точно не помню цифру, но не меньше 10 тысяч тогда выслали.
Этнические или по имущественные, как бы по классам,
нет,
да?
Я сразу говорю, что Иосиф Виссарионович, он был в этом смысле, он был интернационалистом. Все репрессии тут шли по, не только тут, они шли по классовому, конечно, признаку. То есть те, кто были богатые, или те, кто там уже было еще много русских, кто убежал. Ну, после революции здесь русские были тоже, там типа офицеры царские и так далее. То есть, в общем, по социальным показателям шла эта депортация. Кого не успели депортировать, их расстреляли при наступлении советских войск в тюрьме. Там, я уж не помню, сколько человек, там больше 50 там расстреляли.
Это да, это тема ужасная, потому что действительно расстрелы при отступлении, вот во Львове знаменитые были, при вот быстром отступлении совершенно фантастические были расстрелы заключенных тюрем.
То есть сталинские репрессии, ну, ни в коем случае, понимаете, у нас тут некоторые пытаются сказать, что ничего страшного, людей просто отправили в Сибирь, да? Я говорю, вот представьте, вот у вас заберут все и отправят в Сибирь, как вы будете себя чувствовать? Просто в Сибирь отправили. Ну, во-первых, и по дороге там же много умирало, и многих там же привозили, бросали где-то чуть ли не в открытом поле, они там, ну, молдаване не шустрые, они окапывались быстро, рыли землянки. В общем, и это была первая волна, это была вот 41-го года, а вторая волна была 49-го года. Там еще больше народу выслали.
Депортации из всей Молдовы, да?
Да.
Ну, да. Это, да, собственно, вторая волна, повторная, догоняющая волна репрессий, она всего Советского Союза коснулась, и вас тоже.
Там, кстати, были, опять же, были евреи, депортированные во вторую волну. Вот Ноум Клейман, знаете, этот вот специалист,
да,
по кино,
да.
Вот он писал, что они вернулись, ну, после войны они вернулись в Кишинев, и отец там какой-то получил разрушенный, ну, разбомбленный дом, он его восстановил. И какому-то работнику там, это было еще не КГБ, наверное, как, я не помню, как назывался в тот момент.
НКВД, МГБ, да, там, да, потом уже МГБ в 52-м, да.
Ему понравилось, и их еще раз отправили
в ссылку. Повторно отправили в ссылку. Да, тяжелая история. Ну, продолжим наш разговор о Кишиневе, его истории, его месте в современной Молдове и Европе после небольшого перерыва.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Снова добрый день. Это «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, в гостях у нас историк Сергей Эрлих, уроженец и житель Кишинева, с рассказом о своем городе. Сергей, мы подошли, собственно, к теме Второй мировой войны и сталинизма. Как я понимаю, война очень сильно прошлась по Кишиневу, 2/3 города было разрушено. И сначала немцами, да. И затем и советской вот этой ясо-кишиневской операции.
Ну, город еще был разрушен. В 40-м году было очень большое землетрясение, и многие даже такие монументальные здания рухнули. Потом, естественно, его город обстреливали, и он, в 41-м году он разрушался. Но я думаю, что больше разрушили советские войска при отступлении. Это же была тактика выжженной земли. Причем ну, там взрывались здания, явно не имевшие никакого стратегического значения. Так что он был сильно разрушен.
Он был заминирован, как Киев примерно, да, при отступлении. Вот это было сознательное разрушение НКВД.
Многие здания взорвали. В 44-м, естественно, его опять бомбили и, так сказать, еще раз разрушили даже то, что румыны успели там восстановить. К сожалению, далеко не все восстанавливали из красивых зданий. Мы их можем видеть только на фотографиях, что Кишинев был гораздо более такой монументальный, в общем, город, чем после уже восстановления. И, к сожалению, разрушения продолжались и в советское время. Взорвали, например, там была красивая водонапорная башня в центре города, ее взорвали. Взорвали лютеранскую кирху. Взорвали колокольню перед кафедральным собором, который архитектор Мельников построил, и так далее.
И что, город сейчас в основном, вот я смотрю на фотографии, имеет такой советский плановый облик. Но при этом много парков, да, по-моему, вот основное ощущение от Кишинева – это ощущение зелени и деревьев.
Да, вот то, что в нем хорошо, что город был, ну, центральная его часть в том виде, в котором мы ее сейчас видим, была спланирована в 1818 году. Там бы, то есть домов не было, просто были проложены вот эти прямые улицы. И верхняя часть Кишинева – это такой российский имперский город с этими прямыми улицами. Они, планировка эта сохранилась, а после 45-го стали строить уже новые районы. И между вот этими районами и центром находятся большие парки. То есть в этом плане, да, Кишинев смотрится вот в виде парков очень, очень хорошо. А постройки, естественно, послевоенные – это там хрущевки, потом то, что мы называли, тут не знаю, как называли в Москве, в Кишиневе вообще называли Брежневки или Брежневки, я вообще не помню. Вот это 70-х годов здания.
Ну, бывает, да, в Москве редко используют, но есть такое слово «Брежневка», да, родились в Брежневке, да.
Это в новых. А в старой части города, к сожалению, много старого погибло вот во время войны и в результате восстановления, что просто не стали восстанавливать ну, целый ряд фундаментальных таких мощных зданий. И, к сожалению, после 91 года разрушение центра города продолжается, потому что тут, как говорится, капитал диктует повестку, они хотят в центре находиться, то есть они лепят вот эти из стекла и бетона здания. Вот у нас там очень красивый особняк начала 20 века, такой, ну, даже маленький дворец. В нем после войны находился художественный музей. Сейчас влепили прямо вот в 5 метрах от этого дворца, влепили вот из стекла и бетона здания. Вот это, к сожалению, в Кишиневе есть такая вот традиция нехорошая, то есть не ценить свое наследие.
А в Кишиневе вообще есть сильное ощущение города, урбанизма? Я скажу, почему я задаю этот вопрос, потому что Молдавия или Молдова для меня в целом такая очень сильно сельская, сельскохозяйственная культура. Да? Для меня, по-моему, эта страна сильна своими крестьянскими корнями, да, своими традициями, своими продуктами деревней. И вот насколько вообще в Молдове есть традиции городской культуры, урбанизма? И не, как бы не стремится ли Кишинев обратно своими парками к такому, к сельскохозяйственному, к природному началу?
Ну, у нас, да, и в советский период Молдавия была самая аграрная республика, то есть самая большая доля сельского населения была. И в то время, конечно, город рос, и много людей из села приезжало, но как-то в то время они все-таки старались соответствовать городским стандартам. А сейчас мы видим процесс вот такой деурбанизации, то есть люди приносят свои сельские обычаи в город, и это как-то уже становится нормой. Я в шутку называю Кишинев мегаполис сельского типа.
Помните, да, вот поселок? Это, собственно, мой вопрос в этом и заключался, потому что даже вот я читал вашу статью о Кишиневе, вы там пишете, что все переименования, которые были последних лет, они связаны с такими, с природными феноменами, с сельской культурой и не с, так сказать, с городскими урбанистическими достижениями, которые были в Молдове.
Да, с природой, религией, то есть ценности аграрного общества, да, они видны в названиях улиц, и если бы только это было в названиях улиц, к сожалению, у нас вот такая проблема, что сложилось, ну, городской слой молдаван, потому что они переселялись в Кишинев, ну, там, с 50-х годов, то есть люди, которые уже родились в Кишиневе, им там по 60 и больше лет, да, но если мы посмотрим молдавское правительство, то там практически нет людей, которые родились в городе. Все молдавские президенты, а у нас их было 6, все из села, там премьер-министры там, и так далее. Вот у нас сейчас мэр города этнический молдаванин, но родом из Кишинева. И он, по сравнению с тем мэром, который был из села, он очень, ну, я, там, можно его критиковать, но он сделал очень много. Замостил огромное число улиц, парки привел в порядок там, и так далее. То есть видно, что человек работает. Но местные, те, кто считают себя румынами, они его просто ненавидят, называют агентом Москвы там, и так далее. Хотя он клялся, что он за европейскую интеграцию там, и так далее. Это какая-то классовая ненависть. Понимаете, сельские молдаване ненавидят молдаван городских. Вот этот момент мы как раз наблюдаем. Вот, то есть название улицы только один из признаков этого.
Ну и, может быть, этот раскол тоже был в последних выборах, и вот эта вот сельская патриархальная культура, она по-прежнему сильна и в политических предпочтениях.
Долго обсуждать эту тему. То есть, но то, что да, люди из села, что у них архаичные ценности, это факт, да.
Ну, это подводит меня, к большой теме, которую хотелось обсудить в конце, может быть, немножко ее затронуть. Что вообще значит быть Молдовой сегодня? В чем ядро молдовской идентичности? Потому что я так понимаю, что большая часть культурной элиты ориентирована на Румынию, язык румынский. И в чем тогда, собственно, корни именно молдовскости, да, отличие ее от Румынии и, с другой стороны, отстраивание ее от Российской, от Советской империи?
В плане идентичности, к сожалению, большие проблемы, потому что общество расколото на две части. Одни ориентируются на Москву, другие на Бухарест. И причем из тех, кто ориентируется на Москву, полно этнических молдаван. Это, так сказать, потому что тут русскоязычное население осталось очень мало, ну, порядка 15%, не более.
А вообще русский не понимается, если приехать в Кишиневе говорить по-русски, то...
Да. Да, в Кишиневе все говорят по-русски.
И это не будет воспринято как оскорбление?
Ну, нет, знаете, молдаване, они в этом плане вот простые люди, да, они очень терпимые, у них нету вот какого-то гонора такого этнического, да. Я вот на базаре пытаюсь говорить по-румынски, как они, ну, они видят, что это не мой родной язык, они сразу на русский переходят.
Но они это ценят, да, то, что вы пытаетесь на румынском говорить?
Нет, да. Они, ну, конечно, им приятно, когда говорят на их языке. Я вот сейчас сижу и учу, да.
То есть вам даже и родившемуся там... А раньше это вообще не было, вот когда вы родились и первые годы, и детство в Кишиневе, румынский или молдавский язык насколько был нужен?
Тут сложилась такая ситуация, даже не в советское время, а еще когда румыны были с 18 по 40 год, здесь население демонстративно говорило по-русски, это был такой, ну, вызов определенный, так сказать, вот новым хозяевам. И я читал там не один раз газеты того времени румынские, там, что румыны, которые приезжали в Кишинев, они жаловались, что если вы хотите доехать там по какому-то адресу, вы должны назвать царское название улицы. То есть официально были уже румынские названия, а реально люди называли царские названия улиц. То есть тут, в общем, как бы русская культура, она не исчезла с 18 по 40 год. И уже в советское время, тем более, ну, конечно, и шовинистов было. Вот я читал недавно книгу, есть такой прекрасный писатель Василий Ерно, он из Молдавии, но он румынский писатель, в Румынии живет. И он описывал свое детство, как румынские дети стеснялись, ну, молдавские дети стеснялись говорить на своем языке. Это было ужасно, конечно.
А сейчас есть какое-то стремление отстроиться от Румынии, сказать, что мы все-таки не румыны, а молдаване?
это стремление есть, но в этом смысле мы, конечно, сильно отличаемся, ну, вот от Македонии, скажем, да, что вот болгары говорят македонцам, вы болгары, а македонцы говорят, нет, мы македонцы, и у них македонская интеллигенция, да, то есть кто создает идентичность? Не крестьянин ее создает интеллигенция. Да. Вот у нас, значит, та интеллигенция, которая говорит на румынском языке, они себя все считают румынами. Ну, практически все. И здесь носителями вот этой молдавской идентичности оказываются русские, которые говорят, что мы молдаване, у нас должна быть независимая страна Молдова.
Как интересно. Вот.
И люди из села. И люди из села, да, которые тоже...
Любопытно. То есть город и интеллигенция, они прорумынские.
Именно та часть, которая, этнические молдаване, да.
Да, понятно. Хорошо, а если вперед это спроецировать, вот положим, давайте посмотрим 10, 20, 30 лет вперед. Мне кажется, что мы исторически сталкиваемся с таким, с многовековым, но неизбежным ослаблением Российской империи, тяготение, влияние, несмотря на то, что сейчас происходит в связи с войной в Украине. Что, Молдова может просто в какой-то момент тихо и незаметно стать частью Румынии?
Она может стать частью Румынии хоть завтра, если румыны этого захотят, но они этого не хотят по простой причине. Это огромные финансовые затраты, это надо платить пенсии, зарплаты учителям, врачам и так далее. Нагрузка огромная на бюджет, поэтому румыны предпочитают другой путь. Они Молдавию контролируют, но не берут. Так что тут просто вопрос, когда румыны решат, что им надо взять...
А молдаване были бы рады такому, большинство населения было бы рады такому обороту событий, там, зайти в ЕС?
Ну, пока, понимаете, вот тут такая ситуация, что по опросам пока большинство против, по опросам. Но эти люди, что они, партизанские отряды, что ли, будут организовывать? Так, там пошумят где-то немножко дома на кухне и все.
А сейчас можно получить румынское гражданство,
да,
граждане Молдовы?
Да, можно получить. Практически все молдаване, которым это надо было, они его получили. И русскоязычные, кстати, у которых, ну, есть какие-то основания. То есть надо иметь предков, которые жили на территории Румынии.
Ну да, надо доказать. И тогда, да, можно получать и ЕСовское гражданство. Да.
Есть, которые это левым путем себе рисуют, это румынских предков, ну, русскоязычные, имею в виду, вот, и получают, при этом они не знают румынского языка. Больше всего меня возмущает, что если ты взял румынский паспорт, почему ты в Фейсбуке пишешь там антиевропейские посты и тихонечко топишь за Путина, понимаете? Вот, к сожалению, таких очень много, они меня раздражают именно своим лицемерием. Ну, не бери от румынский паспорт. Иди бери русский паспорт. Их тоже дают, кстати, русские паспорта.
Раздают в Молдове русские паспорта или в Приднестровье?
Нет, там в Приднестровье дают точно, а те, кто из Молдавии, они должны типа переехать. Ну, там есть программа переселения, то есть кто хочет, в общем, они это сделали.
Как меняется отношение к России в эпоху войны? Появляется ли страх или, наоборот, растет ли какой-то, так сказать, путинизм и желание восстановления империи?
Вы знаете, я думаю, что желание восстановления империи, оно есть у части местного населения, оно есть, но оно, я думаю, что эта доля этих людей становится все меньше по простой экономической причине, потому что когда в 2014 году рубль рухнул два раза, молдаванам просто стало многим. Не все, но многие покинули тогда Россию и перебрались в Европейский Союз. То есть уже с этой точки зрения они, конечно, большая часть ориентирована на Евросоюз. И реально Россия мало что может дать Молдавии, в отличие от Евросоюза. Потому что вот я был в больнице, там стоит новейшее диагностическое оборудование, которое поставил Евросоюз, причем они это делают тихо, никаких там нету громких криков, что вот мы помогаем там и так далее, и так далее. То есть сейчас, в общем, Евросоюз оказывает серьезную помощь Молдавии.
А зависимость от России остается в энергетической сфере, нефть, газ?
Да.
И насколько, скажем, удары по энергетике Украины ставят под угрозу энергетику Молдовы?
Они ставят под угрозу, потому что была попытка отказаться от электроэнергии Приднестровской и покупать в Украине. Но когда там началась война, то естественно, что никаких продаж с Украины уже быть не может. И сейчас основная часть электроэнергии покупается в Приднестровской ГРЭС, но она работает на русском газе. То есть если Украина прервет поставку газа из России в Приднестровье, то Молдавия останется без света.
И последний, наверное, вопрос, который успеем обсудить, это отношение к войне России в Украине, к украинцам, наличие украинских беженцев и вообще к разным сценариям перспектив этой войны. Потому что, положим, что Россия берет Херсон и выходит на побережье Черного моря, и там же вообще прямая линия, удар через Одессу на Тирасполь.
Да.
Какое отношение в Молдове к этому?
Оно двойственное. То есть, опять же, те, кто ориентируется на Москву, очень тут в Фейсбуке прямо радовались вот этому орешнику, который там запустили по... Ну, я забыл,
да.
По Днепру.
По Днепру.
Это самое. Они просто радовались и ликовали в Фейсбуке. То есть, такие есть, к сожалению, да.
Но в целом официальная позиция, она, конечно, особенно если учитывать Майю Санду, она проукраинская, прозападная, ну, да. про НАТО.
Да, в данном Молдавия, случае. Молдавия присоединилась к санкциям против России, да.
Ну что ж, Сергей, спасибо. Спасибо за этот рассказ. И действительно, слушая вас, я понимаю, что история продолжается. Меняются империи, меняются царства, государства, княжества, Молдавское княжество, Румыния, Третий Рейх, Советский Союз, независимая Молдова. Австро-Венгрия. Все эти различные слои проходят через Бессарабию, через территорию Молдовы, Молдавии, через Кишинев. А город остается зеленый, веселый, винный город Кишинев, о котором нам сегодня рассказывал историк Сергей Эрлих. Это был подкаст «Код города». Подписывайтесь на нас на основных подкаст-платформах Apple Podcast, Spotify. Смотрите нас на YouTube-канале «Радио Свобода Контекст». Если вы в безопасности, ставьте лайки и комментируйте. Или в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».